Значит, почему я сказал, что сегодня будет немножко по-другому? Потому что мы не будем сегодня не подниматься ни на информационный уровень, ни на духовный уровень. Мы сегодня пойдем совершенно другим путем. Впрочем, мы таким путем уже ходили, когда мы просто почитаем текст и попробуем его понять, его смысл, задать себе какие-то вопросы, посмотреть, что нас в нем интересует, волнует, и посмотреть, вдруг мы сможем понять нечто большее, чем просто после первого чтения. Вы не возражаете? Сегодня оба чтения из Нового Завета читаются. Сейчас такое в католической церкви пасхальное время, когда читаются, первое чтение всегда идет с книги Деяний, рассказывающей о том, как создавалась церковь, навстречу к празднику Пятидесятницы, который считается днем рождения церкви. И потом второе чтение из Евангелия от Иоанна. Ну, мы начнем с отрывка из книги Деяний апостолов. Между тем, это сегодня читается 11 глава, отрывок из 11 главы. Между тем, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Конец цитаты. Ну, маленькая историческая справка, чтобы мы так в курс дела вошли, о чем идет речь. Значит, действие этой отрывка происходит в 34-37 годах. Напомню, что согласно христианским историкам, ну, одной из версий, которая, в общем, достаточно широко принята, Иисус был распят в апреле 30-го года. Значит, вот в 34-м году, опять же, согласно христианским историкам, был в истории церкви первый мученик Стефан, которого иудеи побили камнями. После чего произошли гонения на Иерусалимскую общину, и приверженцы, ученики апостолов, они немножко рассеялись, то есть, ну, разбежались. И поэтому не случайно отрывок начинается с того, что между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии. То есть вот с 30 по 34 год церковь, ну, тогда еще церковь как таковая, община, скажем так, да, община учеников Иисуса, которая сложилась вокруг апостолов, она жила тихо, мирно, она увеличивалась, она процветала, не было никаких гонений, никто их не преследовал. Ну, периодически, то есть в самом начале, как описывается в Деянии апостолов, возникали конфликтные ситуации с Синедрионом, то есть с первосвященниками, которые периодически хватали там то Петра, то еще кого-то, прося их прекратить тут ходить мучить народ. Но, в принципе, никаких смертей не было, скажем так. Да? В 34 году происходит убийство Стефана, и ученики побежали во все стороны, потому что до этого они все компактно, помните, мы говорили, жили там в Иерусалиме, все у них было общее, там, да? Ежедневно они пребывали в молитвах, в общении с апостолами, апостолы их учили и так далее. Да, значит, и кончается отрывок 37-м годом, потому что как раз вот где-то в 37-м году ученики стали в Антиохии, стали называться христианами. Антиохия, это знаете где? Я вам сейчас напомню, я вам просто карту покажу, и вы сразу вспомните, где такая Антиохия находится. Я даже вооружился. Антиохия, это вот тут вот. Вот здесь вот находится там Палестина, да? Вот здесь вот Малая Азия, соответственно, где нынешняя Турция, Антиохия, это вот после Сирии, там она
нынешней Турции территории?
Знаете, я не знаю. Ну, наверное, на нынешней Турции или где-то там. Так. Понятно, да? Может быть, еще раз прочитаем? Ну, давайте еще раз. Значит, рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра, Кипр это остров, знаете, Финикия там тоже там, и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Были же некоторые из них, имеется в виду из иудеев, кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам благовествуя Иисуса Христа. Благовествуя Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, это будущего Павла, который уже к тому времени обратился, и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Ну, казалось бы, все понятно. В общем, благодатно. Все очень благодатно. Да? Давайте попробуем. Вот как некая историческая справка, тут все понятно. Давайте попробуем понять, при чем тут Слово Божие. Ну, в самом деле, зачем нам это знать? Правда?
Чисто как историю.
Не, ну как историю создания церкви, это все хорошо. Да? Но нам зачем-то это нужно знать, говорит Библия. Да? Библия – Слово Божие, как вы знаете. А вот зачем нам это знать? Нам нужно понять. Правда? Давайте попробуем. Ну, с чего начнем? Давайте начнем с вопросов. Значит, рассеялись они, ученики, пошли, дошли до Финикии, до Кипра, бежали они. До Антиохии бежали. Да? Никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Почему?
Потому что они сами, наверное, воспринимали.
А не помните, в Евангелии написано? Иисус сказал ученикам, идите и проповедуйте всем народам.
Да-да, говорил такое.
Да? И как?
Наверное, боялись чего-то.
И на всех языках после.
Да, они даже на всех языках они говорят. Так почему же никому, кроме иудеев?
Даже не вообще представить. Ну, какой-то страх, наверное.
Побаивались чего-то.
Хотя чего они должны побаиваться? По-моему, по логике они должны иудеев бояться как раз таки, которые могут рассказать, что и последствия какие-то.
Значит, ну, давайте не будем голову ломать, все достаточно очевидно. Действие описанных событий, как я уже говорил, происходит в 34-37 годах. Да? Первое Евангелие, написанное, то есть записавшее устное предание и оформленное, появилось гораздо позже, где-то там в конце 50-х, начале 60-х. То есть мы должны правильно понимать, что в Евангелии соотносится со временем Иисуса Христа, а что уже переосмысленно, да? Потому что уже к 60-м годам, да, позиция Иерусалимской общины, Иерусалимской церкви была совершенно другая, чем та, которая была в 30-х. Здесь мы видим яркое свидетельство и доказательство того, что община, которая существовала в Иерусалиме в первые годы, да, до 34-го года, с 30-го по 34-й, она была не христианская. Она была
иудейская
в полном, в чистом виде.
Несмотря на все эти
ни с кем, кроме иудеев, они не собирались общаться, никому они не привлекали, они себя рассматривали как правоверных иудеев, не случайно они каждый день были в храме, да, в центре иудейской веры. Не случайно они каждый день были в молитвах, потому что мы уже с вами говорили, они рассматривали Иисуса как того самого Мессию, которого ждали все иудеи. Поэтому зачем им нужны кто-то? Да? Им как бы никто не нужен. Поэтому им нужны были иудеи. Вот они ходили, когда иудеи побежали, да, туда, то они ходили и иудеям рассказывали о том, что вот есть такой Мессия. Что происходит дальше? Но некоторые из них, из иудеев, были кипряне и киренейцы. Да? Иудеи были иудеи, жившие на территории Палестины, и были иудеи в рассеянии. Иудеи в рассеянии, они как бы местными, жившими на территории Палестины, считались второго сорта, потому что они были где-то там. Очень часто это люди, которые не знали даже еврейского языка, которые говорили на греческом языке, который был в то время языком межнационального, как это, международного общения. Вот. Но у людей, живших за пределами Палестины, было совершенно другое сознание. То есть они были иудеями, но они жили в другом мире. Их жизнь иудеев в Палестине, она вся строилась вокруг храма, она подчинялась там религиозным законам, да, они были порабощены Римской империей, но в принципе, да, люди, жившие в других провинциях, они, у них менталитет был немножко другой. Да. Они общались, в том числе они сообщались и с язычниками. И не случайно говорится, что бывшие некоторые из них кипряне и киренейцы, придя в Антиохию, говорили эллинам, да, то есть не иудеям. Там все, кто были не иудеи, в иудеи назвали эллины, потому что по-гречески все говорили. Да? Эллада, Греция, там, древняя, да? Говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса. То есть, общаясь с язычниками, они начали рассказывать о том, что вот они узнали, ну, как, когда новость какую-то вы узнаете, говорит, представляете, там, да, там, гробовой воскрешает, да? И вы идете всем рассказывать, представляете, гробовой воскрешает, да? А тут представляете, какой-то там Иисус из Назарета воскрес, да? Представляете? Да, и они, о, как, а что такое воскрес, да? Ну как, вот его распяли, а он хоба и воскрес. То есть люди делились просто, они делились не верой своей, они делились рассказом о том, что есть такой вот, как бы, Иисус из Назарета, с которым это произошло, который вот есть тот самый Мессия, которого они ждали, что вот скоро все должно поменяться, то есть... Как это бывает у даже не неофитов, а просто у людей, которые узнали какую-то, ну, такую потрясающую новость. Да?
Сверхъестественную.
Сверхъестественную, да. Они хотели делиться. И вот придя в Антиохию, которая была торговым центром, куда стекались иудеи, они занимались торговлей, да? Приезжают они на рынок, и представляете, когда на рынке стоят там, да, торговцы. Ну как там, Махмуд, дела? Да все нормально, слышал, у нас там Иисус. Вот, на рынке, да, вот разговоры у меня. Идут. Да. И была рука Господня с ними. Обратите внимание, с кем была рука Господня.
С теми, которые с эллинами общались.
Да? Тут в этом тексте много нам подсказок дается. Была рука Господня с ними. Потому что в планах Иерусалимской общины никакой работы с язычниками и близко не было. Да? И вообще куда-то там что-то выносить и близко не было. Была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Ну, насколько сильно обратилось, тут подразумевается, обратилось, заинтересовалось. Да? Заинтересовалось. А дальше очень интересная фраза. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской. Ни известие об этом дошло. Ни послание было послано. А как дошел слух? Что такое слух дошел? Ну, понимаете, да? Слухи как они?
Да, да, да.
Кто-то сказал кому-то, где-то, да. Кто-то что-то услышал. То есть случайно вдруг вот кто-то в Иерусалим пришел какой-то иудей, который проходил там через этот самый Антиохию. И говорит, слышал я в Антиохии, что у вас тут какого-то Иисуса там распятого все почитают. Он говорит, откуда ты слышал? Ну как, мне он Махмуд рассказал. Как Махмуд?
Какой такой
Махмуд? Да как, да у нас пол Антиохии там все Иисуса почитают. Да? О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что никаких структур, никакой церкви, в нашем понимании тогда. Просто не существовало и не пронес. Никакого сообщения между... То есть это то, что называется земля слухом полнится. Да? Вот она как бы земля слухом полнится. Хорошо. Так, и что делают... Значит, дошел слух о сём до церкви Иерусалимской. И что делают апостолы? И поручили Варнаве идти в Антиохию. Только Варнава.
Апостолы?
Ну а кто? Иерусалимская община, это самое, да? Они поручили, да, поручили Варнаве идти в Антиохию. Варнава не был апостолом.
А почему апостолы? Они там остались апостолы, получается?
Да.
А, то есть все убежали?
Ну не все убежали, ну какая-то часть, да. Там община же была большая. Угу. Да, помните, что там сразу по несколько тысяч в день обращалось. Якобы. Ну, дело не в этом. Итак, кто-то остался, кто-то рассеялся. Поручили Варнаве идти в Антиохию. Значит, кто такой Варнава? Про Варнаву в Деяниях апостолов говорится, что он положил имение свое к ногам апостолов, он Варнава, муж благочестивый, родом он был, по-моему, с Кипра, если я не ошибаюсь. Ну, там в Деянии, если интересно, можете посмотреть, откуда он был родом, но он был не местный. Да? Он был в общине, он пришел, вступил в эту общину. Вот. Значит, и поручили ему идти в Антиохию. А почему в Варнаве? Почему туда, не пошел один из 12? Если там, говорят, уже вся Антиохия готова уже, там уже вся.
Что-то им не нравилось, наверное. Я так поняла из дальнейшего текста, что они его с другим намерением посылали. Не с намерением там как-то возрадоваться, что вот все примкнули, а как-то даже наоборот. Потому что там проговаривается, что был он мужем добрым, поэтому там тот...
Нет, ну тут идет. Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. То есть, ну, там, да. Кого он встретил, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. Нет, там все. С чем его послали? Я думаю, что его послали просто разобраться. Я думаю, что не с ревизией его послали. Я думаю, что его послали разобраться. И понять, что там происходит. Потому что когда доходит слух, да, это же пришел не кто-то, не официальный представитель пришел, да, дошел слух на рынке, опять же, вот там. Поговорили, дошел слух. Ну что, надо кому-то идти. Кому?
Лицо нейтральное.
Кому надо идти? Мы видим еще одно доказательство, что у апостолов в планах не было.
Не было, да, идти.
Да? Идти, и даже там, где уже народ был готов, где уже слышали об Иисусе, где осталось прийти и сделать церковь и так далее, там планов таких не было. Апостолы считали, что их место в Иерусалиме.
Пойти посмотреть.
Они считали, что вот сюда, куда стекаются иудеи, да, то есть вот это... позиция о том, что они находятся в рамках иудаизма, она сохранялась у апостолов. Поэтому послали кого? Послали того, кто не был нужен в Иерусалиме.
Как бы, а да, кто же тогда нанял эту общину, если церковь Иерусалимская это была апостолами?
Не-не-не, церковь Иерусалимская это же были сами иудеи.
Но а почему эту общину гоняли? Почему
священники гоняли? Потому что они шли против первосвященников. То есть первосвященники не верили.
Значит, всегда в церкви есть официальные власти.
Ну, я поняла, что церковь Иерусалимская – это официальные власти,
не? Нет.
Которые против апостолов.
Нет, давайте секундочку. Сейчас. Значит, в иудаизме понятие «церковь» отсутствует. Там есть понятие «синагога», да, там есть понятие «церковь» отсутствует. Значит, понятие «церковь» начинает использоваться в христианстве. Но первый смысл слова «церковь» в христианстве был не в нашем понимании структура некая, да, вот как мы говорим, там православная церковь, подразумевая патриарх, епископы, архиепископы, там вот ту-ту-ту-ту-ту-ту, да. А там был смысл другой. Церковь – это было собрание. Собрание верных, когда собирались люди, которые вместе молились, вместе совершали вот, трапезу, любви и так далее. Вот это подразумевалось церковь. Поэтому церковь Иерусалимская, это была, другими словами, Иерусалимская община учеников Иисуса Христа.
Таких гоняли, да?
В 34 году одного из их членов, Стефана, побили камнями за то, что он рассказал иудеям, остальным, да, какие они плохие. Да? Всякий упрек, он рождает негатив. Если вам сказать, вы самый нехороший человек на свете, у вас появится желание как-то отреагировать на это. Да? Когда Стефан рассказал иудеям, что они все гады, потому что нехорошие люди.
А, там он крыл на них, что они там распяли. Там...
Вы люди жестоковыйные, с обрезанными ушами и сердцами, вы гоняли всех пророков, вы и теперь гоняете, но они его побили камнями.
Потому что они все правоверные, что
ли? Да, потому что, ну, когда на власти наезжают, да, власти реагируют. Это закон любой власти, ничего удивительного нету. Если сегодня прийти куда-нибудь в православную церковь и начать говорить, что патриарх жестоковыйный, с обрезанным или необрезанным, и еще чем-то, да, никто по головке гладить не будет. Камнями, может быть, не побьют, да? Но то, что дадут пинка и выведут статью Уголовного кодекса за разжигание религиозной розни и так далее. То есть ничего хорошего не будет. В то время тоже ничего хорошего не было. Да? Но у них были, как сейчас иудеев, у ортодоксальных принято, за нарушение законов побитие камнями. Да? Его побили камнями, побили насмерть. На это мы туда. Значит, приходит Варнава, увидел благодать Божию, да? Возрадовался. Говорит, да, ребята, правильно, держитесь Господа чистым сердцем. Да? И пошел в Тарс искать Савла. Савл – это будущий Павел. Будущий апостол Павел. Ну, к тому времени он уже...
Уверовал.
Уверовал, уже обратился. Значит, до этого, вот когда, например, Стефана побивали камнями, он одобрял его убийство, потому что он был иудеем, он был фарисеем, получив хорошее образование, и он был противником вот этой ереси, как считали фарисеи, что это такая иудейская ересь, да, ученики Иисуса Христа, он был противником их, и он гонял будущих христиан, приверженцев вот этой секты. Вот. Но на пути в Дамаск, куда он был послан с письмом, чтобы тоже схватить всех будущих христиан и привести их в Иерусалим, с ним произошло обращение. Вот. Да, но мы сейчас про это обращение не будем, я просто в двух словах о том, что он пережил там достаточно тяжелый такой период, потому что ему из ярого противника он очень короткий срок стал ярым приверженцем. Он свидетельствовал об этом в Дамаске, его там хотели убить, пришлось ему оттуда спасаться, он прибыл в Иерусалим, где его не хотели принимать, потому что считали, что он шпион-лазутчик, ну, все знали, что он противник. Только благодаря Варнаве он вел его в общение с апостолами. Некоторое время Павел пробыл в Иерусалиме, но потом он вступил в стычки с эллинизированными иудеями, потому что Павел был очень ревностный, как бы и иудей, и последователь Христа, он со всеми вступал в стычки, кто что-то не так. Вот. И апостолы для того, чтобы не разжигать лишние страсти, его удалили, отправили его в Тарс. Ну, его хотели вроде бы убить, его под видом, так сказать, защиты его жизни отправили его в Тарс. Вот Варнава пошел в Тарс искать Савла, и найдя его, привел в Антиохию. Да, после чего целый год собирались они в церкви, в церкви имеется в виду в собрание, да, и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Так, значит, почему Варнава пошел за Савлом, а не за апостолами? Вот приходит Варнава, человек добрый, да, увидел, что там действительно есть с чем работать. Но он не идет в Иерусалим за апостолами, он не приходит и не говорит, ребята, тут у нас есть фронт работы, давайте, я один не справлюсь.
Ну, он, значит, понимает, что апостолы не поддержат и не хотят этого.
Он идет за Савлом. Вот. То есть он что-то понимал. Он понимал, наверное, то, что как всякий новообращенный Савл был готов не часы сеять разумное, доброе, вечное, наверное. Да? Наверное, Варнава видел его открытость, горячность, работать со всеми, да, желание работать со всеми, проповедовать всем. И он идет за Саввой. Вот. И после этого они собираются в церкви, и ученики в первый раз начинают называться христианами. Так почему же христианами-то? Почему христианами?
Последователи Христа, предназначенные
Его. Христос по-гречески это Мессия. Да? То есть фактически они стали называться мессианцами.
Мессианцами, да.
И почему они стали называться? Потому что до этого это были иудеи, да? До этого были еще не было никаких христиан, до этого были иудеи, считавшие, что Иисус есть Мессия. Да? А здесь появились люди, которые не хотели быть иудеями. Они просто не хотели быть. Они не могли стать иудеями, потому что они говорят, нам, ну, представьте себе ситуацию, да? Вот пошла в народе история о прекрасном человеке, который вот ходил, всех исцелял, который вот совершал чудеса, накормил 5000 голодных здесь, там. Да, представьте, что такое рассказать людям, которые должны каждый день зарабатывать себе на хлеб, что был человек, который одним только движением руки 5000 раз и все сыты. Да, что это такое? А потом его распяли, а он все равно, он вот вознесся, и он сказал, я приду, и вот скоро он придет, потому что он тот самый мессия, который всех накормит. Какой там иудаизм? Дело не в иудаизме, дело в том, что для иудеев это был мессия, но совершенно в другом понимании, а для простых людей это была красивая история, которая и сегодня в нашей жизни периодически возникает. Правда? Мы слышим все время какие-то истории о том, вот там появился, да, совершает чудеса, исцеляет, там, вот там появился. Там, и так далее. Значит, люди были готовы слушать, внимать, они были готовы. И вот приходит к ним Савва, который был фарисеем, иудеем, да, будущий Павел. Приходит, и что он видит? Что сейчас он должен сказать, так, ребята, сначала вы должны отрезать от себя кусок плоти своей, да? Потом вы должны выучить наизусть 630 запретов, чего вам нельзя делать, да? И после этого поговорим с вами о прекрасном Иисусе. А кто ж его будет, кто его будет слушать-то? Кто там пойдет от себя куски обрезать? Ему ничего не оставалось другого, принять реальность, но начать их готовить к иудаизму, он-то тоже считал. Mm-hmm. Да, Павел еще в то время, ну Савва в то время, он считал, что это тоже иудаизм. Но просто для него всегда, как для новообращенного, как того, кто обратил Христос, да, для него как бы Христос был превыше закона. И вот вся разница в том, между апостолами и Павлом, и не случайно между ними потом возникал конфликт, что для апостолов был превыше закон, превыше их учитель в то время. А для Павла был превыше Иисус. И Варнава, как человек добрый, исполненный Духа Святого, он понял, что если он сейчас пойдет за апостолами и скажет, там, Петр, пойди, приди. Придет Петр, и что он скажет? А Петр не мог с ними, он в то время Петр не садился с ними, он не мог с ними сесть за стол, потому что они не были иудеями. Уже позже, уже когда Петр придет в общину к Павлу, уже к христианам, он и то с ними не будет садиться за стол, потому что иудей не может сесть с язычником. Какая там трапеза любви? Там? Никакой Евхаристии, извините. Для 12 закон был превыше их учителя. Для Павла Иисус был превыше закона. Павел не собирался делать отдельную религию. Он просто считал, что их путь в иудаизм лежит через Иисуса Христа. Ты поверь, что он Мессия, ты прими, и тогда ты примешь все остальное. Вот, как бы, мы тебе будем потихоньку тебя будем вводить, готовить, рассказывать. Да? Через Иисуса ты откроешь для себя всю благодать Божию. Павел принял и очень остро ощутил вот эту заповедь любви, которую Иисус передал. Да? Не случайно помните гимн Павла. Да? Если я могу и горы переставлять, а любви не имею, то я ничто. Да? Это писали не 12, это писал Павел. И Павел этим жил, и он это передавал людям. И они не могли назваться иудеями. Они так и назвались мессианцами, то есть людьми, которые приняли не иудаизм, которые приняли Иисуса. Да, приняли Мессию.
Они же не иисусианцами назвались, да?
Да.
Ну, не по имени его, да, а по вот этому самому
мессианерству. По-мессиански, да. По Мессии. Да. Как много мы узнали, да, тут нового для себя интересного, но сейчас мы узнаем еще больше. Потому что давайте посмотрим на этом очень красивом примере. И теперь зачем нам все это знать? Кроме того, чтобы знать некую глубину событий, происходивших в начале создания христианской церкви будущей, мы можем посмотреть на этот текст, знаете, с какой точки зрения? Посмотреть, это очень красивый, яркий пример, как действует Бог в жизни людей. Давайте ответим себе на вопрос. Что было бы, если бы нехорошие иудеи не побили Стефана камнями?
Не было бы никакого христианства-то. Я вообще так не люблю смотреть.
А нет, а это очень интересно так смотреть, потому что это действие Бога в жизни людей. Да? Потому что есть взгляд человеческий и есть взгляд как бы божественный. Вот с точки зрения человеческой, убийство Стефана, да, вот взяли хорошего человека, забили его камнями. Да? Давайте вспомним, что его забили камнями не в 30-м году, а в 34-м. Если бы, большая разница, да? Если бы в 30-м, когда община только сложилась, когда они не провели время вместе, когда они не погрузились в это, когда они не обрели новую идеологию, когда они не прониклись этим ожиданием, когда они не ощутили этот опыт совместной жизни, где все поровну и так далее. Если бы Стефана забили в 30-м году, и они разбежались бы, ничего бы не было. Это было бы, вообще бы ничего не было. Да? Потому что просто бы разбежались. Как разбежались ученики после распятия Иисуса Христа. Да? Не один, все разбежались, все испугались, все разбежались. Да? Достаточно было еще одного вот этого брошенного камня, и разбежались бы окончательно. Нет. 4 года опыт, это большой опыт. Это за 4 года сознание меняется у людей достаточно серьезно. То есть сама идея, да, вот эта как бы мессия, она уже заложилась в людей. Что было бы, если бы не было гонения в 34-м? Если бы не пошли проповедовать иудеям, если бы эти идеи из Кипра не поехали в Антиохию и не начали рассказывать эллинам, что было бы? Была бы какая-то совершенно другая история. Да? Потому что сколько можно ждать пришествия Мессии? Сколько можно ждать? Ну вот сидя в общине каждый день, молясь в храме, все когда общее, вот в этой коммуне, сколько можно ждать? 5 лет, 10 лет, 15 лет? А потом, все, да, потом что-то не так.
Ну, это какое-то подземелье, да?
Не, ну сколько это можно вот в этом измененном сознании как бы находиться?
Экстази такой.
Да? Когда, да, периодически чудеса должны совершаться, периодически, ну вот уже видишь, уже знамение, уже вот оно происходит, вот. Но сколько можно кормить знамениями и чудесами? Бог допускает произойти какому-то событию, которое должно повлечь за собой то, что не планировалось людьми. Община Иерусалимская не планировала создание христианской церкви, они видели совершенно другую перспективу. Они видели, что потихонечку все иудеи примут Иисуса как Христа.
Даже они, мне кажется, вот насчет вот все иудеи, они этого хотели, но они первое, что они ждали, этого конца света, можно сказать, да?
То, что они к тому времени уже хотели, они хотели. Они не случайно там сидели в Иерусалиме, не случайно там... Знаешь, когда человек входит во власть, когда он начинает распоряжаться имуществом и судьбами других людей, да, у него тоже происходит некое изменение сознания. Он уже начинает задавать вопрос, а почему в Синедрионе сижу не я? Это пока ты гонимый, ты как бы смотришь по-другому. Как только ты ощутил вкус вот этого, да, у тебя уже тоже меняется немножко. Они же были иудеями, закон превыше всего. Все ждали прихода Мессии. И вот он пришел. Вы видите, чудеса происходят. Разве это... Кто такой этот там первосвященник? Который там коррупционер. И так далее. Я не говорю, что апостолы в то время занимались исключительно борьбой за власть. Нет. Но...
Не, ну шагу влево от иудаизма они даже не делали.
Они не делали шага. Как раз первые шаги начинаются примерно в это же время, когда происходит видение с апостолом Петром, которому в видениях приходит спускающийся плат, наполненный животными нечистыми, которому говорит голос с неба: «Ешь». На что Петр говорит: «Господи, я никогда не нарушал закона в своей жизни. Как я могу есть то, что нечисто?» На что ему Бог отвечает: то, что я почел чистым, ты не можешь почитать нечистым. Я тебе сказал: ешь. Да? И когда у Петра происходят первые робкие контакты с язычниками, очень робкие, после чего община в Иерусалиме Петра критикует, и об этом написано в Деяниях апостолов, и говорит: как ты посмел общаться с язычниками? И Петру приходится защищаться и рассказывать, что мне явился сам Господь и сказал вот и так, и так, и так. Ну, сказали: ну ладно, раз сам Господь явился, странные дела, но хорошо. Что было бы, да, если бы не было этих гонений? История была бы совершенно другой. Но давайте подумаем немножко о другом. Рассеявшиеся из Иерусалима, вот эти ученики, они же пошли на Кипр, Финикию и так далее, проповедуя кому? Они кому проповедовали? Они не язычникам проповедовали, они проповедовали иудеям. Иудеям, которые там жили, которые уже имели измененное сознание. И что было бы, если бы не было рассеяния иудеев, вот если бы не было этих многочисленных синагог по всему миру, в которых позже Павел начинает создавать, на основе которых создавать христианские общины. Что было бы, если бы не было рассеяния иудеев? Что было бы, если бы иудеи все жили компактно? Одной страной. Очень интересно на таких отрывках смотреть божественное провидение, как Бог, он допускает какие-то события, которые с точки зрения людей кажутся бессмысленными страданиями, да, они какими-то жертвами. Ну вот взяли иудеев, согнали с их земли, им пришлось разъехаться. Да, каждый год они совершали паломничество, это же нужно ездить туда-сюда, да, это оторванность, это религиозное. Но если бы этого не было, не было бы христианской церкви. Вот эта идея Бога любви, она бы никогда не вошла в мир. Ну, то есть, может быть, и вошла бы, но совершенно другим путем, не таким, как она пришла теперь. Что было бы, если бы не было гонителей, перешедших на сторону гонимых, как это произошло с Павлом? Родоначальником, создателем христианской церкви является Павел. И я вас уверяю, что ни Петр, ни один из апостолов был не в состоянии создать и проделать ту работу, которую проделал Павел. А Павел, постоянно ощущая на себе вот это жжение этого клейма, да, чувство вины, не знаю, как хотите называйте его, я не знаю, что он там ощущал, да, но вот это превосходство над законом, да, Иисуса, вот этот призыв любви, услышанный им, который не услышали апостолы. Если бы Павел не поощрял убиение Стефана, не караулил одежды убивавших его, все было бы совсем по-другому. Очень яркий и красивый отрывок с точки зрения того, как Бог действует в жизни людей. Ничего божественного нету. Да? Сплошные человеческие события. Да? Да, своим чередом. Этого убили, того сослали, тот побежал, этот рассказал, этот. Но когда мы посмотрим немножко сверху, с точки зрения исторической перспективы, мы увидим, что все было ровно тогда, когда должно было быть, ровно так, как должно было быть, ровно. Вот все, Если бы что-то из этого было иначе, то мы бы сегодня имели с вами совершенно другую реальность. Не с точки зрения организации, да? Не с точки зрения того, что церковь христианская была бы вот не такой, а другой. А я говорю о сути событий. О том, что вот этот призыв, да, услышать призыв любви, верховенство любви над законом, оно вошло в этот мир благодаря всем страданиям еврейского народа с их рассеяниями, со всеми их перипетиями. Да? Благодаря гонениям на церковь, которую они организовывали, благодаря всем жертвам, благодаря тому, что Павел поощрял убиение Стефана, для того, чтобы мы могли его услышать, этот призыв.
Ну, это так хороший момент посмотреть немножко по-другому вообще на события, которые происходят в мире и так далее. Когда мы смотрим на, ну, там, войны, еще что-то, мы думаем, боже мой, зачем же такой ад он сотворил?
Да, да. Все это... так,
да. Но то, что сотворили-то это все мы, да, вопрос, как он умеет при этом, да, все эти
использовать,
события,
да, да. Использовать,
помочь и вывести это
использовать во благо.
Плюс. Все то, что дается нам. Закон природы.
Закон природы.
Закон природы.
Я не возражаю. Вылишь
ямку на пляже, да, а волна заметет. Закон природы.
Я не возражаю. Закон природы. Созданный Господом Богом.